Дорогие братья и сестры, как вы помните, в прошлое воскресенье мы рассуждали с вами о трех ошибках, ищущих вечной жизни. Мы говорили, что первой ошибкой может быть неверное богословие, второй ошибкой – греховная привязанность, и третье – оставление Иисуса Христа. И мы с вами снова обратимся к этому тексту, 18 глава Евангелия от Луки, 18 глава, и прочтем с 18 стиха до стиха 34, и обратим внимание на события, которые свершились после того, как молодой человек оставил Иисуса Христа. «И спросил его некто из начальствующих: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою“. Он же сказал: „Все это сохранил я от юности моей“. Услышав это, Иисус сказал ему: „Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною“. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: „Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие“. Слышавшие сие сказали: „Кто же может спастись?“ Он же сказал: „Невозможное человеком возможно Богу“. Петр же сказал: „Вот мы оставили все и последовали за тобою“. Он сказал им: „Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и век грядущей жизни вечной“. Отозвав же 12 учеников своих, сказал им: „Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет“. Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенные, и они не разумели сказанного». Братья и сестры, для вас не секрет, что все люди, а мы к ним относимся, существа любопытные. Мы не выносим бессмысленности, не выносим неясности. Мы задаем вопросы, и очень много вопросов. Мы спрашиваем, почему растут цены и болеют дети. Мы спрашиваем, как решить жилищную проблему, где найти хорошего учителя или хорошего адвоката, где подыскать хороших врачей и хорошие лекарства. Вы знаете, все люди Библии были людьми вопрошающими. Прочитайте, пожалуйста, книгу страдальца Иова. О, сколько вопросов содержится там! Куда, Господь, ты смотришь? Почему ты забрал моих детей? Почему ты забрал все имущество? Почему ты растоптал мою жизнь? Почему ты молчишь, когда я обращаюсь к тебе и не даешь никаких ответов? Посмотрите на псалмопевца Давида. Сколько он задает вопросов Богу. Да, он вам за многое благодарен Богу, но и в то же время он о многом Бога спрашивает. Почему, Господь, молчишь? Почему позволяешь врагам торжествовать надо мною? И апостолы Иисуса Христа не были исключением. Они тоже были людьми вопросов и задавали Господу немало вопросов. Увидели больного человека, слепого от рождения, у них сразу возникает вопрос: почему он больной? Он согрешил или родители его? Они любили спрашивать, когда Господь восстановит царство Израилю. И вот в этом случае, о котором мы с вами прочли, после того, как богатый молодой человек ушел от Иисуса Христа, у них сразу возникли вопросы. Действия Христа показались апостолам просто-напросто ужасными. И в самом деле Христос отпугнул от себя такого хорошего парня. Он поставил пред ним такие невыполнимые нормальным человеком условия продать все, что у него было, и стать последователем, что просто этот молодой человек не мог справиться с шоком. И он отошел с глубокой печали от Иисуса Христа. И, кажется, здесь Христос подбавляет огня. Он говорит, что для таких людей спасение невозможно. Легче верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому человеку в Царствие Божие попасть. Некоторые толкуют, что игольные уши – это вот были такие маленькие ворота в Иерусалимской стене под таким названием, и что туда практически верблюд не мог пройти, ну, разве что, если он опустится на колени, как-то на коленях туда проползет. Ну, это все как бы придумки некоторых простых толкователей Писания. Никаких таких ворот не было. Христос имеет в виду игольное ушко, вот швейная игла, портняжная игла. И понятно, что когда он употребил эту притчу, он говорил об одном – спасение невозможно. И вот апостолы были озадачены. Господи, если такой моральный человек, такой искренний, религиозный человек не может спастись, тогда кто вообще может спастись? Да, у нас есть много вопросов. Я хочу сказать, что вот этот текст, который мы с вами прочитали, содержит одну тему. Тему о том, что Бог знает ответы на все наши вопросы. И вот здесь мы видели, ученики задают вопрос о спасении. И Бог знает ответ на вопрос, кто спасется. Дорогие друзья, когда ученики задавали этот вопрос, кто же может спастись? Конечно, они задавали, как мне думается, с оттенком горечи, недоумения. Они не могли сказать это с радостью, ну, слава Богу, одним богачом меньше в небесах нам больше достанется. Нет, они переживали за то, что небеса могут оказаться пустыми, если у Бога такие высокие требования для спасения. Подумайте вот о чем. Израиль – это по территории было маленькое, очень маленькое государство. Оно и сейчас таким является. Арабские страны в десятки раз превосходят по своей территории и численности это маленькое государство. А если говорить о всем языческом мире, то это, знаете, капля в море. И вот ученики прекрасно понимали, что их окружает это огромное людское море людей, не верующих в Иисуса как Спасителя. Миллионы людей отправляются в ад, людей, живущих вокруг Израиля. И если даже посмотреть на сам Израиль, то последователей Иисуса было сравнительно немного. И вот ученики в ужасе были. Господи! Язычники идут в ад, многие израильтяне идут в ад. Что же, ты спасаешь всего лишь маленькую горстку людей, и из-за этого стоило тебе покидать небеса, и из-за этого стоило тебе вообще творить нашу землю и эту историю? И вот Христос отвечает на этот вопрос учеников. Он знает эту проблему намного лучше, чем мы. И его ответ состоит из двух частей. Первая часть. Он заявляет, что ни один человек не может себя спасти, как мы с вами прочли. Ни один человек. И в этих словах Иисуса слышится приговор всем человеческим стараниям спасти себя. Всем подвигам, всем паломничеством, всем религиозным церемониям, всем религиозным системам, всем философским воззрением. Христос ясно сказал, дорогие друзья, 27 стих, обратите внимание, невозможное человеком. Иначе говоря, человек не может спасти себя. Почему? Положение человека слишком серьезно, слишком ужасно, чтобы он мог сам себе помочь. Для этого достаточно бегло взглянуть на учение Иисуса Христа о человеке. Иначе говоря, каким человека видел Христос? Для нас все люди хорошие, все люди братья. Ну да, есть какие-то недостатки, у кого их нет. Но для Христа дело обстояло иначе. Посмотрите Луки 11:13. Иисус сказал людям, это Он сказал иудеям, которые каждую субботу ходили в синагогу, молились, давали десятину. И вот что Он сказал людям, 11 глава, 13 стих. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим». Вот каких людей видел Христос вокруг себя. Он не сказал, вы иногда бываете злыми, иногда у вас портится настроение, но в целом вы нормальные ребята. Я не имею к вам никаких претензий. Нет, Он сказал, будучи злы. Это постоянное состояние людей. Потом посмотрите на Иоанна 3:19, там сказано, суд состоит в том, что свет пришел в мир, это слова Иисуса, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Христос не просто заявляет, что да, у людей есть ошибки, что они вот не хотят, но делают что-то плохое. Он говорит намного серьезней, что люди любят зло, любят тьму. Далее в Иоанна 8:44 вообще ужасные слова, но правдивые. Иисус говорит религиозным иудеям, «Ваш отец – дьявол. Вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала, не устоял в истине. Нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Вы знаете поговорку «яблоко от яблони недалеко падает». Обычно ее применяют по отношению к родителям и детям. Так вот, получается, Иисус прямо говорит иудеям, что вы недалеко укатились от своего отца сатаны. У вас природа такая. Матфея 13:15 Иисус говорит людям, «Огрубело сердце людей сих, ушами с трудом слышат, глаза свои сомкнули, да и не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Люди больны вдобавок, слепы, глухи, жестоки. Ну как такой человек может сам себя спасти, если он любит злое, если он связан вот этими грехами, никак себя спасти не может. Иисус ясно сказал, человеком невозможно. Ты не можешь себя спасти ни от одной привязанности. Тебе нужна помощь с Божьей стороны. И вот Иисус как раз говорит об этом во второй части своей речи. Он говорит, невозможное человеком возможно Богу. Человеку требуется Божья помощь. И вы знаете, в чем эта помощь выражается? Бог должен призвать грешника к покаянию, то есть обратиться непосредственно к его сердцу, постучать настолько сильно, чтобы человек услышал этот Божий стук, создать такие обстоятельства, чтобы человек воспрянул от своего духовного сна, пробудился и серьезно задумался о Боге. Более того, Бог должен дать человеку и дар покаяния, потому что человек не может каяться сам по-настоящему, ему и здесь нужна Божья помощь. Бог должен дать человеку новую природу, которая бы хотела жить по-новому, и Бог должен потом охранять спасенное дитя свое от падений во грех. Да, человеку требуется Божья помощь. Богу возможно спасти грешника. Вот ответ Иисуса Христа на вопрос, кто может спастись. С одной стороны, сам по себе никто, но если Бог поможет, человек будет спасен. И вы знаете, Библия утверждает, что Бог может спасать людей в любых обстоятельствах. Бог спасает грешника в глубине моря. Помните, куда попал непослушный Богу пророк? Он попал в чрево кита. И Бог там ему дал дар покаяния и спас его. Бог может спасать около города, около кладбища. Вы помните, именно там обитал несчастный, одержимый гадаринец, которого там Христос спас. Бог может спасти на смертном одре. Так был спасен разбойник, распятый рядом с Иисусом, буквально за несколько часов до своей смерти. Бог может спасти в тюрьме. Анисим, беглый раб, попал в тюрьму, в ту камеру, где находился апостол Павел, и Бог этого беглого раба спас в тюрьме. Бог может спасти на пустынной дороге. Именно там был спасен будущий апостол Павел. Бог может спасти в карете, в машине. Евнух ехал, читал Писание, не понимал, и тут к нему приступил Филипп, диакон Иерусалимской церкви. Разумеешь ли, что читаешь? И так они едут, и в этой карете, в этом автомобиле первого века Филипп объясняет Евнуху Писание, и он в карете уверовал. Бог может спасти и дома. Помните, как грешница пришла к Иисусу Христу в дом? Он находился у Симона, фарисея. И там она получила спасение. Бог может спасти во время уличной евангелизации. Так были спасены 3000 душ во время проповеди апостола Петра под открытым небом. Бог может спасти и в храме. В храме был помилован Богом мытарь, когда он просил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Бог может спасти на больничной койке. Там был как раз спасен Публий. Вернее, отец проконсула Публия на острове Мальта. Бог может спасти в малой группе. Павел беседует с некоторыми женщинами около молитвенного дома, что был расположен неподалеку от реки. Бог может спасти в любых обстоятельствах. И более того, Бог может спасти любых грешников. Подумайте, Бог может спасти религиозного, порядочного человека. Таким был Никодим. Он не был рожденным свыше человеком, но после беседы с Христом он обрел это спасение. Бог может спасти военного человека. Помните сотник, который руководил Голгофской казнью? В конце ее, когда Иисус испустил дух, сказал: «Истинно этот человек был Сыном Божьим». Назвать так Иисуса Христа – это значит быть спасенным. Бог может спасти министра. Я уже говорил об этом человеке, ехавшем в колеснице. Он был министром финансов Эфиопии. Бог может спасти тюремщика. Начальник тюрьмы был спасен в Филиппах, когда Павел там проповедовал Божье Слово. Бог может спасти зэка, им был Анисим. Бог может спасти самого яростного своего врага и гонителя. Им был, кстати, апостол Павел некогда. Бог может спасти сатаниста. В Ефесе люди обратились к Богу и потом собрали вот эти книги по магии, белые и черные, и сожгли их. Люди отрекались от этого зла, потому что были спасены. Бог может спасти одержимого, я уже говорил о бесноватом гадаринце. Бог может спасти больного. Бог может спасти прелюбодея, убийцу. Бог может спасти падшего служителя. Таким был Петр. Дорогие друзья, мы не имеем права делать вывод: ага, этот молодой человек ушел, все, пропал навсегда. Библия об этом ничего не говорит. Я вижу, что Библия говорит, Христос полюбил его. А это очень важное замечание. Еще не настал вечер, еще не прошла жизнь. Мы не знаем, как благодать Божия могла поработать с этим человеком, потому что он ушел надломленный. Он ушел с глубокой печалью, но не с довольством. «А, я так и знал, он скажет мне глупость». Нет. Он понимал, что идти за Христом хорошо, но у него силы сейчас нет. И вот этот надлом очень важно пережить, чтобы потом он мог осознать и прийти ко Христу в глубоком сердечном раскаянии. Итак, Бог знает, как спасти людей. Поэтому наша задача людей, молящихся о спасении, свидетельствующих о спасении, знать, что у Бога есть время и час, когда Он совершит свою спасительную работу. Человеком это невозможно, но Богу все возможно, сказал Иисус. И это Он говорил о спасении людей. Второй вопрос, который возник здесь, заключался в том, какова будет награда тем, кто проявил верность Христу. И вот Бог знает, как наградить верных Ему людей. Давайте еще раз посмотрим на 28 стих и ниже. Петр сказал: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и век будущий жизни вечной». Матфей добавляет важную фразу к речи Петра. Петр говорит: «Мы оставили все и последовали за тобою. Что же нам будет за это?» Вы знаете, не грех задавать подобные вопросы. Не грех думать о награде, мечтать о ней, стремиться к ней. Если бы это было греховным, Иисус бы, знаете, сразу бы Петру выговорил: «Ты о чем, друг, мечтаешь? О какой награде? Да тебе хорошо быть избавленным от ада, а ты уже думаешь, что нам будет?» Нет, Христос отвечает на этот вопрос, как Он наградит верных Ему людей. Вы знаете, Бог никому не останется должным. Задолжать для Бога это значило бы утратить свою праведность. Посмотрите, что сказано в послании Евреям 6:10. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Бог не может забыть всякое добро, которое мы делаем. Допустим, во имя Его спели наши друзья прекрасную песню, утешили наши сердца. Ну, что мы им можем сказать? Слава Богу, поблагодарить их. Но вы знаете, еще ожидает там от Господа награда, потому что Он не может не отметить самое маленькое служение в Его церкви или самое великое служение. Дорогие друзья, Иисус ясно говорит, что награда будет очень интересной. Вообще, конечно, в этом тексте Священного Писания наш Господь подробно не раскрывает тему награды. Он остановился, пожалуй, на самых великих наградах, на самых двух великих. А так я скажу, наградой будет вечное неувядающее наследство, наградой будет вечное новое служение, наградой верных будет также и венец правды. В книге Откровения мы находим еще ряд других ценных подарков, которые Господь вручит спасенному человеку. И понятно, что наш Господь не похож на людей. Люди тоже награждают, стараются не забыть какие-то подвиги. И Дизраэль говорил: дешевле дать человеку орден, чем деньги. Так что люди очень такие, знаете, прижимистые в наградах. Наполеон произнес: люди будут умирать за этот кусок металла, когда изготовил медали для воинов. Бог так не награждает. Награда для Бога, награда у Бога будет великая. И вот как раз об этих наградах Господь здесь и говорит. Какие это награды, братья и сестры? Обратите внимание, Господь указал на две награды, на самом деле их больше. Он сказал, что наградой будет вот тем, кто трудится для Христа, чем-то жертвует, наградой будет тем, то, что они получат уже на этой земле множество братьев, множество сестер. Дорогие друзья, вы знаете, особенно в восточном контексте это был очень важный момент. На Востоке больше всего ценится родство, ценятся связи. И чем больше родство, тем большее влияние тогда у человека в обществе. Вот в нашей такой, знаете, немного западной культуре родственные связи, они, к сожалению, не так сильны, как там. И вот Господь сказал, что тот, кто пожертвует чем-то ради Христа уже здесь на земле, обретет и дом, обретет братьев, сестер во сто крат больше. Дорогие друзья, и мы знаем, что вот эти братья и сестры по вере, а мы их находим в церкви, они не только вот на какое-то время нашей земной жизни, они навеки и вечные. И я хочу сказать, это больше, чем орден, это больше, чем золото. Потому что мы, люди общения. И когда Господь ведет нас в вечное царство, где будут самые развитые, самые славные, самые интересные люди, это будет для нас наивысшей наградой. И вторая награда – это сама вечная жизнь. Это значит, ни болезнь, ни смерть не будут нам угрожать. Это значит, исполнится наше сокровенное желание никогда не умирать, а быть всегда молодыми и жить вечно. Это величайшие награды. Если вы найдете, что люди могли придумать что-то лучшее, скажите мне, но я 100% уверен, что вы этого не найдете. Эту вот мысль о наградах я хотел бы проиллюстрировать историей двух братьев, Дея и Гаврила Мазаевых. Эти два человека внесли огромный вклад в евангельское служение в нашей России. Их отец был молоканином и большим специалистом в разведении овец. Так вот, его сын Гаврил Иванович вспоминал, что его учителем был сначала крестьянин, потом разжалованный офицер Осипов, который во время 12-й войны, войны 12-го года с Наполеоном, побыл во Франции и посещал религиозное собрание гугенотов. Это, ну, движение очень близкое к нам, очень близкое к нам. И вот этот офицер, воспитывавший Гаврила, говорил ему: вот ты вырастешь, станешь взрослым, но молоканином не будешь. У тебя будет новая религия. И вот это слово, оно как-то запало в сердце мальчика. Он рос. В 16 лет у него пробудился интерес к Евангелию. Он пытался его читать, но, к сожалению, как-то ничего он в нем не понял. И вот когда ему был 21 год, вдруг он узнает, что его старший брат Дей решил принять у баптистов крещение. О, как он возмутился в душе! Изменить вере, прогневить Бога, и вечером он поехал к брату, чтобы его предостеречь от этого опасного шага. Ну, как-то вот не получилось во время там ужина поговорить с ним. Он подумал: я после, когда вот все успокоится, я с ним поговорю. Ну, получилось так, что Дей как-то быстро зашел в свою комнату, закрыл ее, разговор не состоялся. И тогда Гаврила думает: утром я поговорю с своим братом. Вышел во двор просвежиться и увидел, что ставни у окон дома были затворены, но одна половиночка неплотно подходила к другой. И он видит, что его брат делает то, что он сам никогда не делал. брат преклонил колени и смиренно о чем-то молится Богу. И в этот момент совесть обличила Гаврила. Я не молюсь, а он молится. Какое право я могу его обличать? И он вернулся к себе домой. И вот этот Гаврил неожиданно встретился с одним баптистским проповедником, братом Колосковым, который посетил своего тестя, умирающего, и вот там, у постели умирающего, этот Колосков свидетельствовал ему, как нужно примириться с Богом. Он говорил, что ни название, ни обряды не спасут человека, а только примирение через веру во Христа, как личного спасителя. И вот что запомнил Гаврил Иванович, эти слова его я процитирую. Колосков начал молиться. «Я первый раз слышал такую молитву. Она исходила от сердца и была так по-детски искренняя, что произвела на меня неотразимые впечатления. Моя душа молилась вместе с Колосковым. Я переживал что-то новое, необыкновенное для меня. И когда услышал «Аминь», не хотел подниматься с колен и жалел, что молитва так скоро кончилась». Потом он соприкоснулся с Василием Гурьевичем Павловым, который сказал ему: «Молодой человек, молитесь Богу, и Он откроет вам спасение». И вот Гаврил о себе пишет так: «В тот день я ходил в ту комнату кладовую для молитвы около 20 раз. Так продолжалось 18 дней». Подумайте, как человек искал спасение, искал живого Христа. 18 дней, по 20 раз молиться. И в конце 18-го дня вечером при огне я сидел и читал 5 главу Матфея. Около меня сидели мои дети. Когда я прочитал стихи 8-12, моя душа просветлела. Страдания Христа стали мне близки, понятны. Путь спасения стал для меня ясен. Меня охватила радость, что Господь умер за грешников, и я спасен. И тут же в комнате пал на колени и со мною дети мои, и громко при всех благодарил Бога за открытое мне спасение. Всю ночь провел я в радости. Утром сердце мое настолько переполнилось ею, что я пошел к рабочим своего двора поделиться моими ночными переживаниями, призывал их отдаться Господу, сходил в отделение больных рабочих и там с радостью рассказывал о том, что сотворил со мной Господь. С этого времени у меня началась новая духовная жизнь. Но пришли и проблемы. Отец, очень состоятельный человек, был разгневан, что этот хочет креститься, другой хочет креститься, третий сын хочет креститься, и он их лишил наследства, и он выгнал их из дома. Дорогие друзья, они фактически на тот момент потеряли и дом, потеряли наследство, пошли за Христом. Никто не дрогнул душою и не подумал: ах, может быть, надо как-то повременить с крещением, ах, может быть, надо где-то тихонечко, тайно креститься и ничего не говорить отцу. Они молились. Через 3 года отец сменил гнев на милость и вернул им снова наследство. И вот это время, пока они были всего лишены Гаврила и Дей, вы знаете, они стали служить Богу. Дей Иванович Мазаев усердно изучал писание трудов отцов церкви. И потом в сражениях с православными миссионерами он очень аргументированно отстаивал библейское, евангельское учение о спасении. Гаврила Иванович стал проповедником. Интересно, дорогие друзья, когда он первый раз сказал проповедь, а он очень усердно молился, чтобы Бог его благословил, некий мужчина со слезами подошел к нему и сказал: «Молодой человек, Господь да будет с тобою, проповедуй эту истину, пока ты жив. Я рад, что услышал такие чудесные слова первый раз в жизни и хочу сохранить их, пока буду жив». Интересно еще такая подробность, братья и сестры. после этой волнительной проповеди Гаврила встретился с женой и говорит: а почему ты не была на собрании? Куда ты подевалась? Она говорит: Гаврюша, я же знала твое положение, я боялась, что ты не сумеешь правильно истолковать Священное Писание. И я поэтому стала за дверями и молилась на коленях за тебя, пока ты проповедовал. Дорогие друзья, вот эти два брата имели удивительную судьбу. Дей Иванович стал председателем Союза баптистов России. Гаврил Иванович был союзным благовестником, был казначеем, кассиром нашего союза, был пресвитером Омской общины, был председателем Сибирского союза баптистов и так далее. И подумайте, как служители, сколько они приобрели братьев и сестер. Дом Гаврилы Ивановича Мазаева, он и сейчас жив и здоров в Омске, там сейчас собирается церковь, вот в этом историческом здании. Подумайте, дорогие друзья, как Бог исполнил в точности то, что Он сказал через Иисуса, какую награду получат люди, которые посвятили себя Ему. И вы тоже имеете эту награду. Посмотрите, сколько вокруг вас ваших братьев, сестер, ваших вечных родственников. Так что Бог знает, как наградить верных Ему людей. И Бог знает, зачем нужен крест. Посмотрите, мы прочли с вами, как Христос, отозвав 12 учеников, сказал им: вот мы восходим в Иерусалим, совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом. Предадут Его язычникам, поругаются над Ним, оскорбят Его, оплюют Его, будут бить, убьют Его, в третий день воскреснет. Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Дорогие братья и сестры, слова Христа о том, что Его народ от Него отречется, что никто не вступится за Него, и Он будет предан язычникам на поругание, на оскорбление, на страшную мученическую смерть. Эти слова Иисуса ученикам были абсолютно непонятны. Христос и поражение, Христос и смерть. Эти вещи для них казались несовместимыми. Вся их жизнь с Иисусом показывала, что враги неизменно Христу проигрывали, что природа, болезни и бесы повиновались Иисусу, что сама смерть бежала от Его лица. Как Он может потерпеть поражение? Как Он может умереть? И вот ученики не могли примирить в своем сознании эти взаимоисключающие понятия. Поэтому они отказывались буквально понимать слова Христа о Его смерти, о Его отвержении в будущем воскресении. И вы знаете, сегодня крест непонятен людям. Они не хотят принимать его искупительное значение. Они говорят, что на самом деле, когда человек грешит, он оскорбляет не Бога. Бог настолько счастливый, что для него наш грех – это словно слону дробина. Не заденет, не поколышет, не причинит никакой неприятности. Поэтому Бог в силу своего человеколюбия просто прощает без всяких кровавых жертв человека, и его не нужно задабривать. Человек должен исправиться, вот его предназначение. Другие люди считают, что смерть Иисуса Христа, она ни в коем случае не была искупительной смертью, потому что это противоречит нормам права. В самом деле, если ваш ребенок совершил преступление, а вы бы пришли к судье и сказали: я люблю своего сына, пожалуйста, посадите меня, пожалуйста, а мой сын пусть отправляется на свободу. Вы думаете, хоть один судья уступил бы вашей просьбе, настоятельной просьбе? Нет, такого нет в практике, судейской практике. чтобы судья сказал, ну, раз ты хочешь пострадать за своего сына, пожалуйста, на 10 лет иди в тюрьму. Вот почему на этом основании, как бы отстаивая принцип справедливого воздаяния виновному, наказание невинному, оправдание, люди отказываются признавать искупительное значение креста, что будто бы на нем Христос умирал за наши грехи вместо нас. Они говорят, это несправедливо. Если Христу и надо было умереть, то просто, чтобы показать, насколько он предан истине, насколько он желает явить людям любовь Бога. Но в смерти Иисуса нет искупления. Дорогие братья и сестры, это страшная, ужасная ересь. Грех наш нуждается в искуплении. Это учение Священного Писания. Бог понимает смерть Христа. Бог понимает крест Христа. И если по человеческим законам невозможно, чтобы за виновного отстрадал невинный, то по Божьему закону это как раз возможно. И вот Христос принес эту жертву умилостивления для того, чтобы праведный гнев Божий не коснулся тебя и меня. Смерть на кресте была прежде всего необходима Богу, чтобы у него было основание помиловать тебя и меня. Библия говорит, что ради Него, ради Иисуса Христа возвещается вам прощение греха. Без пролития крови не бывает прощения. Это библейское утверждение. Но мы прочли в этом тексте, что ученики не могли понять смысла креста. Бог, конечно, это понимал и знал. По одной причине, дорогие друзья, обратите внимание на стих 34. «Слова сии были для них сокровенны. Они не разумели сказанного». Здесь буквально говорится о том, что кто-то скрыл от них смысл речения Иисуса Христа о будущей смерти. Кто это скрыл от учеников Иисуса смысл креста? Дорогие друзья, я думаю, что скрыл Бог. Ему нужно было на тот момент, чтобы ученики не понимали значение креста, для того, чтобы они поняли большее, что они на самом деле спасаются исключительно благодатью. Библия говорит, Бог всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. И учеников Он заключил вот в это неведение, чтобы потом, когда Он воскреснет из мертвых, они поняли, что они не заслуживают спасения. Что только благодать Божия, которая явилась воскресшим, снова подняла их, снова восстановила их в вере, снова вернула им радость спасения, снова вернула им благодать Святого Духа. И ученики ничем не могли превознестись перед другими людьми. «О, мы лучше вас! Мы были верны Христу, и когда Его распинали, мы были за Него, хотя нам грозила смерть». Нет, все оказались пораженными неверием, и все получили через воскресение Христа спасение по благодати. Дорогие братья и сестры, у Бога есть ответы на вопросы. И вот что интересно. Ученики не спросили Христа о значении Его жертвы будущей. Зато им были близки вопросы, а кто же может спастись? Неужели только мы одни счастливчики? Им были близки вопросы о награде. А вот этот самый главный вопрос для них был в каком-то отдалении. Дорогие братья и сестры, это показывает нам нашу человеческую природу, что мы самых главных вопросов не умеем задавать Богу. А самый главный вопрос – это вопрос креста. Самая главная философия – это философия креста. Самая главная ученость – это понимание креста, что на нем Иисус умер за наши грехи. Братья и сестры, придет время, когда Бог даст ответ и на другие наши вопросы. У меня есть эти вопросы. Я бы спросил Господа Бога, почему Он включил в свой план развитие мира грехопадение? Почему в пречистых небесах появилось зло под видом сатаны? Почему на протяжении огромной человеческой истории большинство людей было обойдено благой вестью? Люди ушли в иной мир, так ни разу не услышав Евангелия. Я бы спросил, почему Бог поставил во главе стран лютых противников Евангелия, какими был Ленин, Сталин, Гитлер, Мао Цзэдун, Пол Пот. Ведь под их удушающим правлением многие люди не смогли услышать Евангелие и ушли в вечность неспасенными. Я бы спросил, почему после тысячелетнего царства ты позволишь сатане выйти из бездны и снова обольстить всех живущих на земле? Какой смысл в этом? Я бы спросил, почему наши самые искренние молитвы о спасении наших близких не получают скорого ответа? Дорогие друзья, вот на эти перечисленные вопросы у меня пока нет ответа. Я думаю, эти ответы и у вас не находятся, не правда ли? Придет время, Бог все объяснит. Один человек молился так: в трудных, непонятных обстоятельствах, Господи, Ты все знаешь, и этого для меня достаточно. Пусть в этом всеведении Божьем найдет утешение и успокоение наша душа. Не важно, что мы во многом не разбираемся, важно, что во всем разбирается Бог, и, что самое главное, Он нам открыл, как обрести спасение. И сегодня мы призываем вас, дорогие друзья, возможно, вы еще не покаялись, не примирились с Богом. Пожалуйста, самое главное вам открыто. Вы можете быть прощены. Вы можете спастись прямо сегодня, прямо здесь, в этой церкви, не выходя из нее. Для этого помолитесь, для этого призовите Иисуса Христа. Помните этот опыт спасения Гаврила Ивановича Мазаева. Он обогатил его всесторонне, он сделал его полезным людям и полезным Богу. И вы станете людьми полезными Богу, полезным окружающим вас, если вы будете спасенными людьми. Церковь будет молиться, во время молитвы церкви вы можете пройти сюда. Вы можете, как и брат Алексей передо мной говорил, после окончания собрания подойти к любому из служителей и вместе с ними вручить свою жизнь Господу Богу, у которого ответы на все вопросы. Аминь. Помолимся. Благодарим Тебя, наш Господь, за то, что на самый главный наш вопрос, что мне делать, чтобы спастись, Ты дал исчерпывающий ответ. Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Благодарим Тебя, Господь, что на наши второстепенные вопросы также когда-то придет ответ. Вечность объяснит нам все, почему то или другое переживание случалось с нами или с нашими близкими. Благодарим Тебя, что еще впереди наша встреча с Тобою, еще впереди подробная беседа о всех наших переживаниях, которые случались с нами на этой земле. Мы молимся Тебе о том, чтобы каждый, кто слышал сегодня это слово, пришел бы к Тебе с покаянием, пришел бы к Тебе с благодарностью, пришел бы к Тебе с новым посвящением. Помоги нам, Господь, помоги и веди нас по этой жизни. Тебе предаем мы себя. Аминь.